Серж Винтеркей. «Антидемон». Книга 14. Читает Сергей Уделов. Глава 1.
«С золотистым?» — тут же оживилась Джоан. «Эйсон, давай сходим и посмотрим на него».
И смотрит на меня таким умоляющим взглядом, смысл которого я вполне могу понять.
«Да, она дала мне клятву при вступлении в клан, что не будет у нее своего Маркона, но...» «Я глава клана, и у меня есть свой Маркон, хотя я и не покупал его, а мне его подарил король. Джоан моя жена и хочет такого же для себя, а еще у нас свадебное путешествие. Отсюда, с ее точки зрения, будет логичным шагом, если я уступлю ее напору, отменю данную клятву и разрешу завести себе Маркона. А не разрешу, так у нее возникнут подозрения, что я деспот и тиран, у самого есть пушистая прелесть». А любимой жене не дозволяю такой же обзавестись. Так что для меня посещение магазина магических питомцев означает, к гадалке не ходи, что Джоан придет в полный восторг от этого маркона с золотистым окрасом и начнет умоляюще смотреть на меня, без слов намекая на нашу свадьбу и на то, что подарков любимой жене много не бывает». Ну и кроме того, мне было совсем не с руки посещать этот магазин как раз перед тем, как он ночью, в соответствии с моим планом, должен загореться. Нечего давать демонам, которые непременно проведут серьезное расследование, ниточку к себе. Наверняка они заинтересуются теми, кто посещал магазин недавно, а расследование будут проводить в том числе и те члены Королевского корпуса стражей, у которых есть свои марконы. Так что узнать эту информацию высшим демонам от порабощенных ими магов труда не составит. Ну и в целом надо всячески избегать посещений с Джоан подобных мест, где находятся не чьи-то петы, а те, которых можно приобрести. Кроме мест, которые я скоро буду сжигать дотла. «Извини, дорогая». «Сегодня никак не получится. Нам нужно сначала наведаться в нашу академию, осмотреть здание и выбрать место для размещения клана. Затем сразу начать перемещать туда людей. Отдать распоряжение о перевозе родового камня. А потом у меня, ты помнишь, есть и другие дела. Давай уже завтра посетим этот магазин». «Повезло». Своя академия тоже была новинкой, которая не на шутку интересовала Джоан. Мое предложение тут же захватило ее воображение, и она поспешила за своими вещами. А затем мы попросили Сиднеша открыть портал рядом с нашей будущей академией. Столицу он прекрасно изучил, так что вскоре мы стояли перед воротами учебного заведения. Как и сказал ректор, нас тут уже ждали нанятые охранники и маг 12-го разряда, которого он занял присмотреть за хозяйством. Это был Калис, отставной преподаватель Королевской академии магии, ушедший на пенсию год назад. Он согласился подработать пару месяцев по просьбе ректора. Не такой старый, на мой взгляд, но вполне может быть ему просто надоело преподавать. Весь такой благообразный, толстенький, уютный, явно наслаждавшийся жизнью на пенсии. Встретив нас и представившись мне, он тут же завязал разговор с Джоан, которая его прекрасно знала, а затем осуществил постоянную привязку нас с Джоан и Илора к магическому артефакту, чтобы он нас считал за своих, и одноразовую для Сиднеша и Юрака. После этого мы приступили к осмотру новых владений. Я даже передал Джоан свой артефакт на ночное зрение, потому что уже стемнело, лишь бы занять ее как следует, и она точно не вспомнила про идею посетить магазин с марконами, пока он не закроется на ночь. Все было так, как и описывал ректор. Полно места, вполне себе ухоженные здания, разве что газон несколько пострадал из-за занятий стражников. Видно было, что его безжалостно вытаптывали, не заботясь об обновлении травяного покрова. Но это дело несложное. Зашли по очереди в каждое здание. Детально внутри ничего не осматривали. Калис, успевший осмотреть все здания полностью, просто рассказывал, пока мы ходили по первому этажу, что тут и как устроено, и для каких целей он рекомендует использовать конкретное здание. Поставили перед ним задачу предложить подходящее здание для кланового поместья. Подумав немного, он уверенно кивнул и сказал: «Берите то, в которое мы вошли первым, одно из двух самых крупных. У него можно достаточно дешево переоборудовать под парадный вход тыльную часть, и там самый большой участок земли пригодится, если вдруг понадобится построить в будущем еще какие-то здания. А для учебных целей вполне хватит и оставшихся пяти,
И, что важно, у него есть полноценное подземелье, в котором можно без проблем разместить родовой камень.
И там и ремонт особо не нужно делать, если все выглядит так, как на первом этаже, — спросила Джоан.
Да, только главный вход перенести, а внутри все достаточно неплохо. Туда стражников не пускали, там администраторы сидели, пока тут был лагерь для тренировок.
Здания, в которых на постой запускали стражников, конечно, за эти 5 лет потерпели определенный ущерб. Беречь чужую собственность многие из них обучены не были, да и набирались стражники, обычно из низших слоев общества, так что хорошими манерами не блистали. Вот в них уже, как со вздохом сказал Калиес, придется потратиться на обновляющий ремонт. Поверхностный осмотр зданий и небольшого парка, в котором они находились, затянулся на 2 часа. Так что я был уверен, что магазин, торгующий пятами, теперь точно уже закрыт. Поблагодарив Калиеса, отправились в башню в Академии на ночевку. Забрав свой артефакт на ночное видение, я вскоре покинул Джоан и в компании Элора, Эра и Корнелла, Хастера и Тивадара отправился за Негранами. Джоан тоже хотела с нами, но сегодня этого делать не стоило. Ректор знал, что она заночевала в Академии, и, несмотря на поздний час, мог зайти к ней поболтать. Он тоже не на шутку загорелся этой идеей собственной Академии для своей дочери. И мало ли, какая у него новая мысль появится по этому поводу, которой он захочет поделиться с Джоан. Так что мы решили, что Неграна для нее мы и без нее поймаем. Имелась и дополнительная цель. Когда мы вошли в туннель и добрались до выхода на поверхность за пределами Академии, я попросил всех остановиться и произнес небольшую речь. Я уже вкратце представил вам Элора сегодня, но только для вас сообщу, поскольку вы с ним теперь будете часто охотиться, что он не совсем человек. Само собой, тут же посыпались вопросы, что я имею в виду, на которые я немедленно ответил, и все равно на лицах друзей читался определенный скептицизм. Они как бы и верили мне, конечно, но представить себе, что человек может обратиться в огромного монстра, это было уже слишком. Пришлось Лору продемонстрировать свою способность к трансформации. Возникший в подземелье каракет всех немало впечатлил. Всякие сомнения пропали. Вместо этого восторженно заблестели глаза. Все принялись прикидывать, на что мы теперь будем способны, как охотничий отряд.
«Чума просто!» — особенно радовалась Эрли. «А мне можно такой же стать? А, братик, вдвоем с Элором будем всех монстров рвать на куски!»
Мы с Элором только обменялись взглядами, он вздохнул, а я ухмыльнулся. «Ничего, пусть привыкает к моей сестренке, нервы она ему еще потреплет, будь здоров!» «Еще раз отмечу, эта тайна только для нас с вами. Джоан тоже в курсе, сообщу еще и Аркошу. Ни с кем больше делиться этим нельзя. Любая утечка пострадает и Лор, пострадает клан. Всем все понятно?» Напомнил еще раз я, проигнорировав вопрос Эрли. Все послушно закивали. «Хорошо. Ну тогда идем на охоту. Используем эспандеры и двигаемся по крышам. И Лор просто будет лететь в бесплотной форме. Встречаемся у конюшен в 100 метрах левее от северных ворот». В этот раз никто не опоздал. Постоянное перемещение по крышам, помимо секретности, помогало еще и тренировать искусство обращения с эспандерами. Взяли лошадей и выехали на охоту. 4 часа перемещений между порталами с негранами, подманивание и поимка опасного монстра, и все 4 изготовленные джерелом пространственные ловушки заполнились постояльцами. Корнелл, Хастер и Тивадар были этим очень довольны. Как и я, они твердо решили снова наведаться в портал к шнекам, чтобы разжиться запасным пространственным артефактом. Успели уже оценить, насколько это удобная вещь. Проводил сокланов до города и там, попрощавшись со всеми, отправился работать над своим планом по уничтожению марконов. Быстренько замаскировавшись под 30-летнего мужчину, я навестил обе свои пожарные команды из островитян. Они, конечно, в 3 утра сладко дрыхли, но я их безжалостно разбудил и поставил задачу быть готовыми выступать, едва услышат неподалеку шум взрывов. Напомнил им и про вознаграждение, и про детали их задачи, главное не тушить пожар, а добыть из огня тушки марконов. Решив этот вопрос, отправился к самому магазину. Как буду действовать, уже решил давно. Спрыгнув при помощи эспандера с крыши, тут же разбил окно на склад фейерверков, устроенный прямо около клеток марконов, и громко крикнул:
«Проклятые богачи, пусть ваши магазины сгорят синим пламенем!»
после чего запустил связку зажженных фейерверков помощнее на полку с фейерверками. Крикнул я специально: если Марконы по ментальной связи сообщат, что гибнут в пожаре, то пусть и причину назовут своим собратьям, что кто-то, кто не очень любит богатых, решил поджечь из ненависти к ним дорогой магазин. Случайность бывает.
Это вовсе не поджог, чтобы угробить высших демонов. Это вечная проблема с ненавистью бедняков к богатым в столице.
Очень хотелось остаться и посмотреть, как тут все сейчас будет полыхать. На любой огонь, в котором горят людоеды, я готов смотреть бесконечно долго, и мне это не надоест. Но, увы, безопасность превыше всего. Пришлось резво уматывать при помощи испандера крышами. Единственное, за пару кварталов от магазина остановился, чтобы удостовериться, что все идет по плану. А то вдруг брошенные фейерверки отгремят на складе каким-то чудом, не подпалив остальные. Но тут знатно громыхнуло, а потом все небо озарилось фейерверками. Я удовлетворенно кивнул и отправился в академию. Тут уже было тихо и спокойно. Взрывающиеся фейерверки были видны еле-еле на краешке неба. Так что я отправился спать, смыв перед этим грим. Тихонько забрался в кровать к Джоан, она даже не проснулась. Как всегда, когда поработал на совесть, заснул быстро и крепким сном. Специально проснулся в 6:30, чтобы навестить еще и Аркоша. Ставил ему разные задачи перед отъездом, пора уже было его и проведать. Рассчитал, что если справлюсь за 1.5 часа, то успею еще и позавтракать с Джоан. Аркош, как любой старик, в 7, когда я добрался до особняка, уже не спал. Поприветствовав меня, доложил, что разобрал бумаги, внесенные мной из клана «Раскат Громов», и у него есть много информации для меня. Конечно, я сел тут же рядышком с ним, и он начал излагать.
«Прежде всего, хорошая новость. Мне удалось установить, у кого именно отец Хандера приобрел тот страшный артефакт рунного элементаля».
Я кивнул, поощряя его рассказывать дальше.
«Это Грандмаг Белекас. Но на этом хорошие новости заканчиваются. У него очень серьезная репутация. Все его враги долго не живут, а однажды он разгромил целый клан из первой десятки практически в одиночку. И в результате последние лет 10 у него и вовсе нет врагов. Это очень опасный противник, господин граф».
«И все, что должен понимать, Аркош, что спустить ему с рук превращение людей в элементали в целях наживы я не могу».
«Да я понимаю, господин граф», — вздохнул Аркош, — «именно это меня тревожит. Это не взорвавшийся аристократ наподобие графа Жирно. Белекас сыграет высшей лиги».
«Поверь, я сделаю все, чтобы навредить ему по максимуму, но при этом не дать ему упасть мне на хвост», — попытался успокоить его я.
«Вы уж постарайтесь».
Аркош сегодня был не очень дипломатичен, но я понимал, что он просто за меня волнуется. Ну, можно понять. Где это видано, чтобы маг 8-го разряда строил планы напасть на жилище и мастерскую Грандмага? Не будь у меня опыта из будущего по взлому самых разнообразных ловушек и тайников, это было бы чистым безумием. Но Аркош же не знает, что у меня есть этот опыт. «Ну что же, теперь я знаю, кого мне искать в Аргении. Осталось определиться со временем и способом прибытия в эту местность и отбытия. Живет он, конечно, в столице, и нужно постараться выяснить его адрес, не оставляя следов. Потому как после того, что я собираюсь совершить, он в силу своей репутации будет рвать и метать. Ну, некромант по определению должен быть злобным и мстительным. Так, а что с Эриком и Дорегом, пацаном и стариком, которых я тут оставлял?» — припомнил я. — Удалось подлечить мага? Аркош вначале как-то странно ухмыльнулся, а потом сказал.
— Сердце подлечили. Для специалиста высокого уровня работа оказалась на 20 минут. Стоило это, правда, 1000 золотых.
— Ну так я же сказал, что это неважно. — махнул я рукой.
— Все равно. Я же обязан проинформировать вас о расходах, ваше сиятельство. А что касается того, как они сейчас, то давайте просто сходим к ним в гости.
Что-то Аркош не договаривал. Я глянул на часы, время еще есть. И он явно хочет, чтобы я сходил с ним к гостям. Ну ладно, почему бы и нет. Аркош провел меня в дальнее крыло здания и постучал в дверь. Пришлось подождать. Но потом дверь резко распахнулась, и в коридор вихрем вылетела какая-то девчонка.
«Что такое, Аркош? Ой!»
«А личик-то я опознал? Ага. И что это за маскарад был?» — спросил я Эрика.
«Ну, я хотела вначале рассказать. Отец решил, что меня хотят похитить и продать в гарем какому-нибудь старику-богачу на восток. Поэтому велел ходить в одежде пацана. Ну, потом стало без разницы, и я не стала говорить».
Бойко затараторила девица безо всякого смущения.
«Когда стало без разницы?» — озадаченно спросил я ее. «Когда ты сказал про предстоящую свадьбу. До этого все шло, как в книгах. Появляется благородный маг и спасает меня от бандитов. Знаешь, не очень-то это было любезно говорить мне, что у тебя послезавтра свадьба. Я-то уж совсем на другое настроилась».
«Да уж, вот что означает бойкий язычок», — махнув рукой, я спросил. «Так как тебя на самом деле зовут-то?»
«Эрика»,
— ответила девчонка. И тут я просиял. Она тут же подозрительно на меня посмотрела.
«Ты чего?»
«Да придумал познакомить тебя со своей сестрой. А то я думаю, кого ты мне напоминаешь?» Тут ее отец подтянулся из комнаты. И двигался он намного бодрее, и выглядел значительно лучше. Сразу стало видно, что не такой старый. Это его болезнь подкосила. Тут же, правда, он начал бормотать благодарности господину графу за спасение дочери и исцеление. И ведь не перебьешь, хоть и неудобно это выслушивать, пожилой же человек. Все же, дождавшись паузы, я сказал: «Подумайте над тем, чтобы вступить в наш клан. Я обеспечу для вашей дочери все возможности по развитию ее магических способностей. И для вас работу найдем. Клан у нас в 5-й сотне королевского рейтинга, но очень амбициозный. На очередном турнире планируем перейти в 4-ю сотню. Когда решитесь, говорите, я приму вас в клан. Если не готовы, то погостите до тех пор, пока я не разберусь с вашими обидчиками, чтобы могли без опаски снова показаться на улице».